Выпуск новостей представила Ольга Серебряная. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 13 апреля, среда. Вот что вас ждет в этом часе. Итоги начавшейся год назад общественной кампании по борьбе с мигалками на дорогах. Культура, документальный театр на большой сцене в Московском доме музыки. Штрих к прошедшему празднованию Дня космонавтики. Почему остается в тюрьме ученый Игорь Решетин, сын соратника Сергея Королева? И вернемся к главной теме нашей программы – расследование теракта в Минском метро. Последние новости расследования, мнение экспертов. И продолжим принимать ваши сообщения и звонки с ответом на вопрос, кто может стоять за взрывом в Минском метро. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 1 градус, днем плюс 5 и дождь. Будет пасмурно. Практически такая же погода ожидается сегодня и в Санкт-Петербурге. Правда, там воздух, согласно прогнозу, прогреется лишь до плюс 4 градусов. Начнем мы этот час с репортажа из Минска, где сегодня объявлен траур по погибшим в результате взрыва в метро вечером 11 апреля. Власти Белоруссии рассматривают три версии теракта. По подозрению в причастности к нему уже задержаны несколько человек. Составлены фотороботы двух подозреваемых в совершении взрыва. Последние новости из Минска у корреспондента «Радио Свобода» Виталия Цыганкова.
Председатель белорусского КГБ Вадим Зайцев заявил, что сейчас рассматриваются три варианта, которые могли бы объяснить мотивы преступников. Во-первых, желание дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Во-вторых, версия причастности к взрыву представителей радикальных молодежных организаций. По мнению КГБ, косвенно она связана с прошедшими 19 декабря прошлого года президентскими выборами и якобы намерением радикальных активистов организовать силовые акции. Наконец, третья версия, разрабатываемая КГБ, это поступок нездорового человека, одиночки. Заместитель редактора независимой газеты «Народная воля» Светлана Калинкина в интервью «Свободе» отметила, что три вышеназванные версии приводят ее в недоумение своей несерьезностью. Или белорусские спецслужбы в растерянности от того, что произошло, или они просто не желают нам сообщать те реальные версии, над которыми работают, заявила Калинкина. Она считает, что руководство силовых ведомств должно было подать в отставку после теракта. Подтверждены некоторые детали происшедшего 11 апреля взрыва. В час пик на станции Октябрьская сработало самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими шариками, арматурой, гвоздями и другими металлическими предметами. Отсюда рваные раны и множественные переломы у потерпевших. Следствие уже сейчас предполагает, что устройство было радиоуправляемым. МВД Беларуси составило фотороботы двух человек. Министр внутренних дел Анатолий Кулешов сообщил, что милиция уже ищет конкретных лиц, якобы причастных к преступлению.
Нам действительно дали информацию в отношении конкретных лиц, которых они нам описали, лиц, которые вызвали у них подозрения. Поэтому на сегодняшний день у нас имеются такие фотороботы, они сейчас размножаются и будут запущены для дальнейшей работы с целью отождествления этих лиц. Можно сегодня с большой долей вероятности утверждать, что это все-таки было радиоуправляемое взрывное устройство.
Милиция Минской области начала проводить дополнительное патрулирование вокзалов, рынков, торговых центров, кинотеатров, дискотек и прочих мест. При несении службы на маршрутах патрулирования наряды милиции будут проверять документы у граждан, вызывающих обоснованные подозрения. Возможно, также проверка ручной клади, в том числе с помощью металлодетекторов, отметили в пресс-службе областной милиции. 12 апреля были задержаны несколько человек, которые через интернет распространяли умышленную дезинформацию о новых терактах в Минске. Минская милиция в связи с этим предупредила граждан и средства массовой информации об ответственности за распространение непроверенных сведений. Также во вторник белорусская генеральная прокуратура вынесла предупреждение лидеру оппозиционного движения «За свободу» Александру Милинкевичу, редактору интернет-газеты «Солидарность» Александру Старикевичу и бывшему сотруднику КГБ Валерию Костко за, цитата, «распространение необоснованной информации о трагических событиях в Минском метрополитене». Как сообщил «Свободе» Александр Старикевич, беседа с представителем прокуратуры была корректная с обеих сторон. «Я не считаю, что распространял факты, не соответствующие действительности. В статье я лишь выдвигал версии», – заявил журналист. Всего в результате теракта 11 апреля погибло 12 человек, все они уже опознаны. Около 200 человек обратились за медицинской помощью. Из них 22 остаются в тяжелом состоянии. В больницах находятся и трое граждан России с ожогами дыхательных путей и осколочными ранениями. Председатель Минского горосполкома Николай Ладудько заявил, что семьям погибших в Минском метро окажут материальную помощь из городского бюджета в размере 10 тысяч долларов. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к российским новостям. Ровно год назад, 13 апреля, в России началась широкая общественная кампания против использования спецсигналов на машинах чиновников. Все это время активисты Федерации автомобилистов России и движения «Синие ведерки» устраивали акции протеста против мигалок, автопробеги, флешмобы, размещали в интернете видео и фото ДТП с участием машин со спецсигналами, проводили независимые расследования этих аварий. Что удалось сделать за год борцам с мигалками и привилегиями на дорогах? Изменилось ли отношение российского общества и власти к этой проблеме? Выясняла корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
По закону о спецсигналах лишь 962 автомобиля могут быть оснащены так называемыми мигалками. Однако по информации общественной палаты, только в Москве таких машин около 3500. «Синие ведерки» добиваются того, чтобы спецсигналы были только у скорой помощи, полиции, пожарной службы. О том, как изменилось отношение российских автомобилистов к проблеме мигалок, рассказывает активист движения Петр Шкуматов.
Люди расширились, люди стали гораздо более активными к проявлениям неравенства на дороге. И люди перестали бояться. Это, мне кажется, самое главное, потому что, если вы помните ДТП на Ленинском, в котором погибли врачи, Вера Сидельникова, Ольга Александрина, несмотря на то, что это был, по сути, час пик, свидетелей, как таковых, в деле было очень мало. Там 3 человека, да, всего лишь. В случае аварии с Аленой Ярош, да, когда машина Гарри Минха по встречке протаранила ее «Опель», появилось 12 свидетелей. И уже, несмотря на то, что Алену обвинили с самого начала, в том, что она виновата, уже как бы такая фальсификация, как в случае с ДТП на Ленинском, она уже не проходит. Уже это стало невозможно. То, что люди не боятся, люди действительно проявляют какую-то открытость, объединяются друг с другом, пытаются каким-то образом вот это вот негативное явление, как мигалки, побороть. Это уже очень-очень большой плюс.
Рассказывал активист движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Движение известно своими эксцентричными акциями против мигалок, участники которых приделывают синие ведерки, напоминающие проблесковые маячки, к своим машинам, устраивают шествия с гигантским синим ведром и организуют экскурсии по историческому центру Москвы. Во время проведения последней акции они раздавали столичным водителям наклейки с надписью «Я пропускаю только 01, 02 и 03». В центре внимания общественности также противостояние между Никитой Михалковым и «Синими ведерками», которые требуют, чтобы режиссер снял со своего автомобиля спецсигнал. Однако совсем недавно в эфире одного из российских телеканалов Михалков заявил, что не собирается расставаться с мигалкой на своей машине. Федерация автовладельцев России вместе с движением «Синие ведерки» уже направила несколько обращений президенту и премьер-министру с предложением отменить мигалки. По словам руководителя московского отделения организации Сергея Канаева, эти письма остались без должного внимания.
Дело времени, когда их уберут, эти мигалки, но тем не менее, то, что они себя изжили, то, что это феодализм, да, это уже всем понятно, и, наверное, это остается скорее вопросом политическим, нежели технологическим. Мы направили 5 писем, ни на один не получили вразумительного ответа. Более того, мы получили ответ из Департамента безопасности дорожного движения, где они ссылаются на то, что мигалки якобы являются некой неприкосновенностью у нас в государстве, и что переписка, собственно говоря, закончена.
Год назад в России началась широкая общественная кампания против использования мигалок на автомобилях чиновников. По мнению экспертов, за это время отношение водителей к проблеме мигалок заметно изменилось. Люди уже не боятся выражать свой протест против чиновников, использующих проблесковые маячки на машинах в личных интересах, участвуют в акциях, активно обсуждают эту тему в интернете, размещают на сайтах видео и фото с места аварии с участием машин со спецсигналами. Однако власти по-прежнему не воспринимают проблему мигалок всерьез. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В белорусской столице сегодня день траура по погибшим в результате взрыва на станции метро «Октябрьская» вечером 11 апреля. Белорусские власти квалифицировали произошедшее как теракт. В рамках расследования задержаны 3 человека. Сегодня начинается визит президента России Дмитрия Медведева в Китай. Премьер-министр России Владимир Путин во вторник во время визита в Киев обсудил с украинским руководством вопросы экономического сотрудничества. Главная тема переговоров касалась возможности присоединения Украины к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. В Японии на аварийной атомной электростанции Фукусима рабочие начали откачивать радиоактивную воду из подвалов здания, в котором располагается один из реакторов. Ожидается, что операция займет около 40 часов. В столице Катара, Дохи, сегодня состоится встреча международной контактной группы по Ливии, целью которой является координация действий международного сообщества в связи с продолжающимся конфликтом между силами Муаммара Каддафи и повстанцами, поддержку которым оказывает НАТО. В Египте во вторник сердечным приступом госпитализирован бывший президент страны Хосни Мубарак. Экс-президент почувствовал недомогание на допросе по делу о недавних беспорядках в Египте и гибели в столкновениях с силами безопасности участников массовых протестов. США обсуждают с Пакистаном вопросы оказания американскими спецслужбами помощи Исламабаду в противодействии исламским экстремистам. Европейский Союз ввел санкции в отношении 32 иранских чиновников, ответственных, по мнению Брюсселя, за нарушение прав человека. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня. Доллар 28 рублей 14 копеек, евро 40 рублей 52 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Начался ли в путинской России процесс делегитимации власти? В программе выступает один из авторов доклада «Политический кризис в России и возможные механизмы его развития», президент Центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Дмитриев. Ведущий программы Михаил Соколов. А сейчас вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» и, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. Завтра, 14 апреля, в Московском доме музыки состоится премьера спектакля «Я боюсь любви». В числе прочего, он интересен тем, что это первый для России опыт переноса постановки, выполненной в технике документального театра, на большую сцену, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Пьеса «Я боюсь любви» написана Еленой Исаевой в технике вербатим и поставлена режиссером Григорием Катаевым для театра «ДОК».
Автор собирает реальный материал, реальные интервью, разговоры со знакомыми, с приятелями. Потом, минимально обрабатывая, выстраивает из этого условный сюжет. И получается такой документальный текст. На самом деле, меня как режиссера и меня как зрителя мало волнует, реальный, документальный действительно это материал, или это вообще изобретено, выдумано. Важно, чтобы это было сильно по форме, по смыслу.
Считается, что в документальном театре актеры не играют, но во всех спектаклях заняты профессиональные артисты. В «Я боюсь любви» сборная команда из разных московских коллективов.
Мне кажется, что этот слоган, этот лозунг «театр, в котором не играет», он лукавый. Театр – это всегда игра. Но люди, которые его предложили, они имели в виду, что играют не фальшиво. Само пространство не дает большой возможности для артистов фальшивить.
Но 14 апреля спектакль вы будете играть на сцене Московского международного дома музыки. А это уже совсем другая история.
Это не только проверка спектакля на возможность существования в другой пространственной среде, но и попытка преодолеть какие-то сложности спектакля.
Это пьеса о современных городских жителях, мужчинах и женщинах, которые боятся не только и не столько любви.
Называется «Я боюсь любви», и самое главное слово там «боюсь». Вот об этом страхе, о страхе что-то изменить в своей жизни, о страхе доверия другому человеку. Вот об этом для меня наш спектакль, этот текст.
Это было похоже на, скажем, лирический монолог.
Вы знаете, все равно это осталось в каком-то смысле набором лирических монологов. Но все-таки я предложил определенный сюжет. Встречаются два человека, он и она, знакомятся на концерте, возникает какая-то симпатия, интерес друг к другу. Это стоит того, чтобы дальше продолжать отношения или нет? Мне хотелось, чтобы сюжет и смысл были менее буквальны. Герои этого сочинения – это обобщенные персонажи. Любовь здесь тоже как некая лакмусовая бумажка. Они боятся что-то изменить в своей жизни. Вообще, как вот кто-то замечательно сказал или написал, не помню, самое страшное, что мы можем сделать, это не менять ничего в своей жизни. Надо решаться на что-то, надо действовать, надо делать что-то. Ты будешь ошибаться, безусловно, и будет больно, и ты будешь причинять какую-то боль. Невольно, так будет происходить, да, но будет и что-то прекрасное. Это путь, который мы проходим. Эта пьеса, она о любви, о личных отношениях. Она о том, что люди готовы жить вместе, спать вместе, заниматься, так сказать, любовью вместе, но быть друг от друга на каком-то расстоянии, человечески не подпускать друг друга слишком близко. Вот это одна из тем нашего спектакля. Вот этот страх изменить свою жизнь. При этом наш спектакль, он немножко не в формате дока, потому что, кроме документальности происходящего, есть еще некий поэтический образ. Так как я не театральный режиссер, а я кинорежиссер, мне хотелось сделать этот спектакль как фильм, окунуть его в звуки и в шумы сегодняшнего дня. Этот спектакль – это 42 сцены, короткие сцены, которые, как вот когда вы едете в машине и смотрите из окна, и вы видите какие-то сюжеты на улице, но машина едет дальше, жизнь идет дальше. И в этом смысле, в том числе, этот спектакль, мне кажется, кинематографичен, если так можно сказать. Ритм жизни, смена кадров, смена мест действия, смена звуков, смена атмосферы, смена дыхания.
Сам Григорий Катаев свою жизнь менять не боится. Как художник-постановщик он закончил школу-студию МХАТ. Второе режиссерское образование получил в ВГИКе, в мастерской Марлена Хуциева, но снимал не игровое кино, а документальное. Его фильм «Наум Каржавин. Портрет эпохи» был в телевизионном прокате. На работе с Еленой Исаевой как будто бы сошлось все: театр, режиссура, документалистика и даже кино. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о 150-летней годовщине со дня начала самой кровопролитной войны в Америке. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ключевая улика в деле Джона Деменюка, на которой основаны обвинения в том, что он служил в охране концлагеря Собибор и участвовал в убийствах заключенных, могли быть подделкой, исполненной в стенах лаборатории КГБ. Так, как выяснилось, считали специалисты Кливлендского отделения ФБР. В их рассекреченном отчете, датированном 1985 годом, когда американские власти проверяли неожиданно появившуюся информацию о сотрудничестве уроженца Украины Деменюка с нацистами, говорится о том, что немецкое удостоверение, скорее всего, подделка, изготовленная КГБ. Этот документ в свое время не дошел до рук судей и адвокатов Деменюка. Деменюк был лишен гражданства и выслан в Израиль, где был оправдан, а затем в Германию, где его сейчас судят за военные преступления. Сотрудники ФБР считали, что советские власти, передавая американцам трофейные немецкие документы, в их числе подделки, пытались дискредитировать иммигрантов-антисоветчиков. Впоследствии, правда, суды признали подлинность этого документа, хотя некоторые эксперты считают, что подделка не исключена. Защитник Деменюка на первом суде считает, что этот доклад был бы достаточным основанием для прекращения дела о лишении его клиента американского гражданства. И о его депортациях в Израиль и Германию разговор бы не шел. Бывшая российская королева красоты, ныне жительница Нью-Йорка Анна Малова, предстала во вторник перед судьей по многочисленным обвинениям, связанным с кражей сильнодействующих наркосодержащих лекарств. Малова, мисс Россия 98-го года, вошедшая в первую десятку красавиц мира, по словам ее адвоката, имеет вид на жительство в США и работает в индустрии моды манекенщицей. Она была поймана на покупке более утоляющих и психотропных лекарств по подложным рецептам. Их бланки она своровала во время приема у своего психиатра. Судя по всему, бывшая мисс Россия серьезно страдает наркозависимостью. Лишь год назад против нее было заведено подобное дело, которое еще не рассматривалось в суде. Обвиняемая просит суд оказать ей огромное снисхождение и вместо судебного преследования рассмотреть ее дело в рамках специальной нью-йоркской программы, которая позволяет направить обвиняемого на лечение и в случае успешного его завершения не предъявлять провинившемуся уголовных обвинений. Малова опасается депортации в Россию в случае ее осуждения судом, поскольку она не является гражданкой США. Ровно 150 лет назад в Соединенных Штатах началась гражданская война, самый кровопролитный конфликт в истории страны. Ставкой в этой войне было будущее Соединенных Штатов, единство Союза, в котором решительно не желали состоять Южные Штаты, чье благосостояние зиждилось на рабовладении, рассказывает Владимир Морозов.
Ровно 150 лет назад, в апреле 1861 года, между Севером и Югом Америки началась гражданская война. Ее первые залпы прозвучали в городе Чарльстон, штат Южная Каролина. Через 34 часа после начала обстрела форт Северян Самтер выбросил белый флаг. Несколько ранее, в 1860 году, президентом страны был избран Авраам Линкольн, который выступал против рабовладения. Южные сельскохозяйственные штаты страны почувствовали угрозу. Их экономика полностью базировалась на рабском труде. Чтобы сохранить рабовладение, Юг заявил о выходе из Федерации. Ее распада не хотел допустить Север. Потомки северян и южан до сих пор спорят о причинах войны. Одни говорят о борьбе Юга за независимость, другие – о войне Севера за освобождение рабов. В декабре прошлого года в Чарльстоне отмечали 150-летие конференции, на которой представители Южной Каролины первыми из южных штатов заявили о своей независимости. Звучали пламенные речи и песни предков нынешних южан. Ряд общественных организаций, в том числе афроамериканских, выступили с протестами. На местах сражений в другом штате, Вирджинии, я встречал памятники генералам северян и южан. Иногда они располагались рядом, и никто возле них не спорил о причинах гражданской войны, как до сих пор делают некоторые историки. Вот мнение одного из них, Адама Гудхарта, которое он высказал в интервью общественному радио. Когда изучаешь исторические документы, ясно, что война шла за права штатов. А в то время самым важным правом было право на владение рабами. Но мы, американцы, не хотим в это вникать. Нам нравится думать, будто наша страна всегда стояла за свободу. И некоторым южанам до сих пор трудно признать, что их предки воевали за сохранение рабства. Americans to accept that their ancestors fought a war on behalf of slavery. В 1861 году население США составляло 31 миллион человек. За 4 года гражданской войны погибло около 700 тысяч. Это больше, чем в любой другой войне, в которой с тех пор участвовала Америка.
Этой корреспонденции Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода». Сегодня в час дня в прямом эфире «Свободы. Час прессы». Минский взрыв и московские взрывы. В программе участвуют главный редактор интернет-издания «Капитал» Сергей Мулин и заместитель главного редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович. Ведущий программы Виталий Портников. К этой же теме мы вернемся в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы» сразу после краткой сводки новостей через несколько минут. Напомню, мы сегодня принимаем сообщение с ответом на вопрос, кто, по вашему мнению, может стоять за взрывом в минском метро. Звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 222 12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас же в Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте задержаны Алаа и Гамаль Мубараки, сыновья бывшего президента страны Хосни Мубарака. Их обвиняют в присвоении денег и злоупотреблении властью. Задержание продлится по меньшей мере 15 суток. Президент России Дмитрий Медведев прибывает сегодня в Китай. Премьер-министр России Владимир Путин во вторник в ходе визита в Киев обсудил с украинским руководством вопросы экономического сотрудничества. На аукционе Сотбис в Нью-Йорке российский бизнесмен приобрел за 3 миллиона долларов спускаемый аппарат космического корабля «Восток-3К2», побывавший в космосе за 2 недели до полета Юрия Гагарина. В белорусской столице сегодня день траура по погибшим в результате взрыва на станции метро «Октябрьская» вечером 11 апреля. Белорусские власти квалифицировали произошедшее как теракт. В рамках расследования задержаны 3 человека. В Японии на аварийной атомной электростанции Фукусима-Даичи рабочие начали откачивать радиоактивную воду из подвалов здания, в котором располагается один из реакторов. Ожидается, что операция займет около 40 часов. В столице Катара, Дохе, сегодня пройдет встреча международной контактной группы по Ливии, целью которой является координация действий международного сообщества в связи с продолжающимся конфликтом между силами Муаммара Каддафи и повстанцами, поддержку которым оказывает НАТО. Свыше 20 ливийских государственных предприятий, работающих в нефтегазовой отрасли, пополнили список санкций Европейского Союза в отношении режима Муаммара Каддафи. Фактически это означает введение эмбарго на энергоносители из Ливии. В Египте во вторник сердечным приступом госпитализирован бывший президент страны Хосни Мубарак. Экс-президент почувствовал недомогание на допросе по делу о недавних беспорядках в Египте.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашей сегодняшней программы – расследование и последствия для Беларуси теракта в минском метро. Кто может стоять за взрывом и каким последствиям для ситуации в стране он приведет? Продолжается расследование, есть задержанные, но нет ясности, какую версию можно считать основной. Эксперты отмечают, что организаторы и исполнители взрыва могли воспользоваться новым порядком пересечения границы России и Беларуси, вступившим в силу 1 апреля. Теперь ее можно проезжать без остановки, не предъявляя никаких документов. Некоторые считают, что за взрывом в метро могут стоять сами белорусские власти, желавшие таким образом отвлечь внимание от катастрофической экономической ситуации в стране. Из-за санкций, введенных против Минска европейскими странами и США после победы Александра Лукашенко на президентских выборах, в стране практически иссякли запасы валюты и начались перебои с поставкой продуктов, а значительную часть этих продуктов Белоруссия импортирует. Что думаете вы, кто может стоять за взрывом в минском метро? Как после этого изменится ситуация в Беларуси и ее отношения с Россией? Продолжаем принимать ваши сообщения. Прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире нашей программы по телефону 8 800 222 12. Но прежде давайте послушаем мнение экспертов и наблюдателей. Вот что рассказал в интервью моему коллеге Андрею Шарому политолог, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Драгохруст.
Основные версии – это власть, оппозиция, это Запад, это Россия. Но они все как-то, вот мне, например, представляются довольно спорными и неосновательными. Но что касается власти, то все гайки зажаты, так сказать, и как бы ничего не мешало их зажать и так без таких, в общем, рискованных процедур. Что касается оппозиции, она разгромлена, она вся, в общем-то, под контролем спецслужб. Что касается России, ну, мне, честно говоря, это представляется тоже версия довольно дикой. Все идет, в общем, по российскому сценарию. Беларусь вступает в единое экономическое пространство, Беларусь ссорится с Западом. Ну, чего еще желать? Беларусь молится, ждет российского кредита. Этот кредит куда лучший инструмент управления этой страной, чем, в общем, такое безумие. Мне все-таки почему-то более всего представляется, что это некий одиночка. Или я не исключаю какой-то человек, так сказать, ну, это может быть активист оппозиции, который, вот, так сказать, решил отомстить власти. Но, честно говоря, эта версия тоже у меня не очень вот монтируется, потому что, знаете, ну, не хочется такое говорить. Мне кажется, что если бы человек такой вот так вот решил отомстить власти, что называется, это был бы скорее индивидуальный террор.
А может быть, в Беларуси есть какие-нибудь доморощенные псевдотеррористические или террористические организации, я не знаю, там, какой-нибудь комитет за свободу Полесья или что-нибудь такое?
Ну, вы знаете, были некие заявления какой-то там народной освободительной армии несколько лет назад, которая вроде взяла на себя ответственность за взрыв газопровода, но это все-таки немножко разные вещи, так сказать.
Следует ли ожидать каких-то серьезных политических последствий для режима Беларуси, для самой страны, или сейчас это еще непонятно?
Некоторые эксперты говорят о том, что возможное последствие – это то, что полетят какие-то головы в силовых структурах. Честно говоря, сложно ожидать каких-то серьезных политических изменений, потому что в данном случае, особенно с учетом опыта 2008 года, вообще политической ситуации в Беларуси, ну, в общем, ничто не заменит поиск истинных виновников, истинных убийц.
Говорил обозреватель «Радио Свобода» белорусский политолог Юрий Драгохруст. А вот что думает о случившемся в Минске учредитель и председатель правозащитной белорусской организации «Весна» Олесь Белявский.
Каких-то глубинных причин для этого теракта пока что не просматривается. У нас нету затяжных конфликтов религиозных или национальных, их и не было довольно уже много лет. И в этой ситуации может выплыть абсолютно такая неожиданная версия всего этого. Очень вероятно, что начнется охота за ведьмами, и в эти ведьмы со стороны властей будут записаны в первую очередь политические оппоненты. Это представители демократического гражданского общества и политических партий. Что-то похожее мы проходили в 2008 году, когда во время одного из лукашенковских праздников произошел взрыв. Тогда были проведены сотни обысков и десятки задержаний активистов, в первую очередь, молодежных организаций. Проведена вот эта массовая дактилоскопия, которую прошли буквально миллионы, значит, граждан Беларуси. Все эти следствия ни к чему не привели. Такое ощущение, что исполнители теракта просто исчезли. И вот сейчас, кстати, информация, которая проявилась в прессе, что в связи с этим терактом усиливается проведение проверки людей, которые выезжают в первую очередь в Россию, она говорит о том, что вот эти как бы прозрачные границы для Беларуси, они имеют, ну, такое двойное как бы значение в этой ситуации. И версия того, что террористы могли быть как раз из России, она не отбрасывается белорусскими властями.
Говорил белорусский оппозиционер Олесь Белявский. Сейчас слово вам, уважаемые слушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Прошу лишь быть максимально корректными в своих высказываниях и помнить, что мы говорим о трагедии, унесшей жизни людей. Михаил из Ивановской области нам дозвонился. Здравствуйте.
Доброе утро. Ну, знаете, все это, конечно, ужасно. И я думаю, что это, скорее всего, все-таки одиночка, вот, обиженная на жизнь, на власти. А, конечно, кремлевские и минские начальники, в общем, очень неприятные, но все-таки не каннибалы, понимаете? Хотя, конечно, я их не уважаю, ни тех, ни других. Вот так вот.
Спасибо, Михаил. Кто может стоять за взрывом в минском метро? Давайте послушаем звонок из подмосковного Королёва. Виктор оттуда нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Соболезнования к белорусскому народу. Это все ужасно. Но если рассуждать логически, не имея никаких фактов, то у Белоруссии и у ее президента Лукашенко есть только один враг на сегодняшний день. Этот враг, ну, так, вообще можно сказать, это Запад, который его прессингует. И Запад мог закамуфлировать этот взрыв под террориста-одиночку, приехавшего из России, под какой-нибудь чеченский след и так далее. Но то, что у Лукашенко нет других врагов, и трения внутренние с польской диаспорой, которая поддерживается Варшавой, они через Варшаву напрямиком могут вести к ЦРУ. Я абсолютно не исключаю этой версии, она, мне кажется, наиболее вероятна.
Ясно, Виктор. Ну, а что касается соболезнований, я скажу, что, конечно, много таких сообщений мы тоже получаем сегодня в виде СМС и на пейджер. Вот из подмосковного Красногорска нам тоже пишет: «Белоруссия, родная, мы с тобой в твоем горе». Давайте послушаем звонок из Москвы. Владимир у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, конечно, соболезнования белорусские и России. Мы, как говорится, как родные страны, родные народы. И я хочу сказать, что мое мнение тут такое. Дело в том, что Россия объект нападков со стороны террористов, и уже наши россияне уже привыкли к этой беде, и мы уже как бы воспринимаем как объективную реальность данные нам, как говорится, на страдания. А чтобы побольнее зацепить россиян, решили террористически вот этих людей подключить сюда Белоруссию, чтобы освежить, как говорится, с их стороны вот этот террористический угар.
Так кто, Владимир, кто эти террористические круги, кто эти террористы?
Те же, что и против России действовали. Это международные террористические центры, которые хотят, планируют на территории бывшего Советского Союза соорудить исламский халифат.
Понятно, Владимир, ваше мнение. Такая вот версия. Давайте послушаем еще один звонок. Виктор у нас на связи. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые господа. Присоединяюсь к соболезнованиям Беларуси с этим терактом. Что здесь можно сказать четко? Ну вот там последовательность действий. Не получился молдавский вариант. Захват, штурм правительственного здания, когда оппозиция там наскребла, там вот по сообщениям Радио Свобода, несколько тысяч, там порядка 4000 людей, и пыталась штурмовать правительственное здание, ничего из этого не вышло. И тут же последовала совершенно неадекватная реакция Запада. Дело-то в том, что, по словам вашего же радио, было обеспечено абсолютно свободные выборы. Были допущены на телеэкран
Виктор, я прошу прощения, про Молдавию это, конечно, все интересно, но мы сейчас говорим про Белоруссию. Вы считаете, что за этим терактом стоит белорусская оппозиция?
Алло, да. Алло. У Лукашенко абсолютно нет никакой заинтересованности устраивать эти взрывы. Его авторитет громаден, и он пользуется колоссальным уважением и любовью жителей Белоруссии. Ведь достаточно посмотреть на результаты выборов. Кстати, по итогам выборов ничего Запад предъявить конкретного не мог. В основном-то они...
Спасибо, Виктор. Мы не можем так долго с вами беседовать, но вашу точку зрения мы поняли. Во всем виновата в данном случае белорусская оппозиция, и ни в коем случае не белорусский лидер Александр Лукашенко. У нас есть время еще на один звонок из Костромской области. Вячеслав нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Вячеслав Иванович, Костромская область. У меня вот такое. Я в одиночку не верю, что в одиночку кто-то взорвал. И потом у меня другой вопрос. Когда СССР и США враждовали друг с другом 50 лет, террористы как таковых... Когда не особо была демократия, их особо не исключения были. А почему же сейчас по всему миру стало это явление как правило?
Спасибо, Вячеслав. Этот вопрос ваш в нашей программе сегодняшней, увы, останется без ответа. Так, слушатели «Радио Свобода» отвечали на вопрос, кто может, по их мнению, стоять за взрывом в минском метро. Спасибо всем, кто принял сегодня в нашей программе участие в обсуждении этой темы. Новые подробности о расследовании теракта в Минске в следующих информационных программах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Синицкий.
Доходы федерального бюджета России в первом квартале, по предварительным оценкам Министерства финансов, превысили расходы на 121 миллиард рублей. Таким образом, бюджет за три месяца был сведен с профицитом, равным 1,1% ВВП. В прошлом году расходы российского бюджета превысили его доходы на сумму, равную 4,1% ВВП. По прогнозам Международного валютного фонда, в 2011 году федеральный бюджет России будет в целом сведен с дефицитом в 1,6% ВВП, а в 2012 году – 1,7%. Министерство экономического развития России представило проект обновленного прогноза социально-экономического развития страны на период до 2015 года. В частности, прогноз роста промышленного производства в нынешнем году повышен с 4,1% до 5,4%, а верхняя граница ожидаемой инфляции с 7 до 7,5%. При этом прогнозную оценку роста общего объема экономики России в 2011 году Министерство сохранило на прежнем уровне – 4,2%. Пошлина на экспорт нефти из России в мае может составить от 454 до $456 за тонну. Это на 30 с лишним долларов больше действующей ставки или 55% средней экспортной цены российской нефти «Юрлс» за период с 15 марта по 11 апреля. По данным Министерства финансов, она составила примерно $114 за баррель, превысив таким образом $830 за тонну. Общемировая добыча нефти сократилась в марте на 0,7 миллиона баррелей в день, или почти на 0,8%, сообщило Международное энергетическое агентство. Главной причиной считается 70-процентное сокращение добычи в Ливии, на долю которой до последних событий в стране приходилось около 2% общемирового производства нефти. Нынешние высокие цены на нефть, отмечают эксперты агентства, начинают постепенно замедлять темпы роста общемирового спроса на сырье, хотя в полной мере этот эффект может проявиться не ранее, чем через полгода. Пока же агентство сохраняет свой прежний прогноз роста в 2011 году общемирового спроса на нефть на 1,6% или 1,4 миллиона баррелей в день.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 28 рублей 14 копеек, евро 40 рублей 52 копейки. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В белорусской столице сегодня день траура по погибшим в результате взрыва на станции метро «Октябрьская» вечером 11 апреля. Сегодня начинается визит президента России Дмитрия Медведева в Китай. В Японии на аварийной атомной электростанции «Фукусима» рабочие начали откачивать радиоактивную воду из подвалов здания, где расположен один из реакторов. Свыше 20 ливийских государственных предприятий, работающих в нефтегазовой отрасли, пополнили список санкций Европейского Союза в отношении режима Муаммара Каддафи. Фактически это означает введение эмбарго на энергоносители из Ливии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» вновь вместе с моим коллегой Павлом Куравским, который продолжит рассказывать нам подробнее о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Еще раз здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Я предлагаю начать с более подробного рассказа об интервью Дмитрия Медведева, которое он дал одному из китайских телеканалов накануне сегодняшнего своего визита в эту страну.
Да, президент Дмитрий Медведев в интервью китайскому телеканалу CCTV, записанному еще 7 апреля, но опубликованному накануне, не исключил того, что будет баллотироваться на второй срок, как пишет «Коммерсант» в передовице, озаглавленной, простите, коротко, но не ясно. Президент говорит об этом не в первый раз, однако это заявление оказалось более конкретным, чем все предыдущие. Дмитрий Медведев дал понять, что страна узнает о его решении в достаточно уже короткой перспективе и пообещал рассказать о понимании ситуации, которая определит его решение. Пояснив, что все политические силы в России желают стране процветания, он продолжил: «Мы просто, может быть, по-разному видим методы и способы достижения этого процветания. Но это и есть демократия, это и есть конкуренция. Вот у меня одна позиция, у кого-то она может быть немножко другой. И только взаимообогащение способно создать результат. Но приоритеты развития, мне кажется, должны быть очень близкими. Только тогда возможен успех». Конец цитаты. В целом, на вопрос об отношениях с Владимиром Путиным Дмитрий Медведев ответил ровно так, как отвечал уже много раз: «У нас дружеские, очень теплые товарищеские отношения, которые сформировались за последние 20 лет». Накануне вечером пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков не стал комментировать интервью господина Медведева, заявив «Коммерсанту», что ни сам Песков, ни премьер Путин, находящийся с визитом в Киеве, еще не успели ознакомиться с этим интервью. Вот что по этому поводу пишет «Новая газета». Да, своей первой полосе. Стилистические разногласия, как показывает опыт автора этого термина Андрея Синявского, поплатившегося за них тюремным сроком, неизбежно приводят к тактическим, а затем и стратегическим разногласиям. Медведев и Путин, как заявил действующий президент, причем в максимально деликатных выражениях, по-разному смотрят на будущее страны. И хотя это пока не прямое заявление о намерении баллотироваться, а разный взгляд на будущее России, да еще объявленный перед самой многочисленной аудиторией мира, китайской, это и есть заявка на предвыборную гонку.
Павел, и давайте перейдем от чиновников ранга президента к чиновникам ранга пониже. Продолжается, если можно так выразиться, сезон публикации налоговых деклараций чиновников. И сегодня «Коммерсант», в частности, и другие издания пишут о доходах губернаторов.
Да, здесь очень много цифр, но они весьма интересны и стоит в них вникнуть. Главы регионов показывают миллионные доходы, пишет «Коммерсант». Руководители почти четверти субъектов России обнародовали данные о своих доходах и имуществе за 2010 год. Пока что единственным губернатором, чей доход в прошлом году оказался меньше 1 миллиона рублей, стал глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов, который возглавил регион только этой весной. Иркутский губернатор Дмитрий Мезенцев в 2010 году заработал 3 миллиона 127 тысяч рублей, на 500 тысяч больше, чем в 2009. Он владеет земельным участком площадью 3,5 тысячи квадратных метров в Ленинградской, а не в Иркутской области, двумя квартирами, гаражом и двумя автомобилями Volkswagen Touareg и автомобиля «Шкода Фабия». Супруга иркутского губернатора Евгения Фролова по итогам прошлого года заработала 1 404 тысячи рублей. Ее доход за год тоже вырос, причем почти в 3 раза. Один из самых больших доходов оказался у псковского губернатора Андрея Турчака, который заработал 16,5 миллионов рублей. В 2009 году он получил всего 1 миллион 300 тысяч. Сейчас псковскому губернатору Турчаку принадлежит участок в 1201 квадратный метр, две квартиры и еще одной квартирой он владеет совместно с супругой Кирой Турчак. Госпожа Турчак, которая годом ранее получила 7,5 миллионов рублей, в 2010 году заработала чуть больше 21 миллиона. Ей принадлежат два участка, каждый более 1000 квадратов, два жилых дома, гостевой дом, а также автомобиль BMW X5.
И давайте, Павел, в довершение обратимся к публикации, к заметке в независимой газете. Не раз мы рассказывали о сомнительных госзаказах, которые публикуются на сайте госзакупки, на сайте госзакупок. На этот раз издание обратило внимание на заказ Федеральной службы охраны. Что же нужно этой влиятельной силовой структуре?
Да, независимая газета озаглавила эту статью «Суперванна для ФСО, премиум авто, таможня». На сайте госзакупок размещен заказ Федеральной службы охраны на покупку ванны для служебных нужд. Изделия фирмы «Бург» из коллекции «Крона 2.0» стоимостью 336 492 рубля. Ведомство собирается приобрести взамен сломавшейся ванны. Как пишет независимая, требования к служебной ванне у представителей ФСО жесткие. Ванна должна быть беломраморной, длиной почти 2 метра и шириной почти метр. Изделие необходимо поставить в комплекте с хромированным сливом-переливом и с декоративной панелью. Что интересно, аукцион по покупке ванны будет проведен 22 апреля. Любопытная деталь, отмечает газета, ванну необходимо поставить не в центральный офис ФСО, а в поселок Усово Одинцовского района. Чтобы прояснить это обстоятельство, корреспондент независимой газеты позвонила Михаилу Максикову, указанному в информации о заказе, как контактное лицо ведомства. Максиков подтвердил, ванна ведомству понадобилась не для себя, а для, цитата, охраняемых лиц. Высокую стоимость служебной ванны он объяснил тем, что она ведь, еще одна цитата, не сидячая какая-нибудь, какие в хрущевке ставят. Впрочем, не только ФСО была замечена в последнее время в нетривиальных служебных приобретениях посредством сайта госзакупок. Буквально несколько дней назад администрация Иркутской области приобрела 25 соболиных шапок на 500 тысяч рублей по 20 тысяч за штуку. Как пояснил начальник аналитического отдела администрации Иркутской области Игорь Наумкин, шапки куплены для формирования подарочного фонда, и чиновники в них не ходят.
Ну а что касается этой злополучной ванны, Павел, я просто скажу для наших слушателей, которые могут не очень хорошо знать географию московского региона, поселок Усово Одинцовского района, это просто-напросто Рублевка. Спасибо. Самыми интересными публикациями в сегодняшних газетах нас этим утром знакомил Павел Куравский, а утренний выпуск программы «Время свободы» завершит сюжет, отчасти связанный с главным российским юбилеем этой недели, 50-летием полета Юрия Гагарина в космос. Готовить этот полет ученому-конструктору Сергею Королеву помогал академик Андрей Решетин. Его сын Игорь тоже стал ученым, но вчерашний праздник встретил в тюремной больнице. 3 года назад Решетин был приговорен к 11,5 годам колонии строгого режима за передачу двойных технологий в космической области Китаю. Правозащитники считают это обвинение необоснованным. Коллеги ученые не раз обращались к президенту с просьбой о помиловании Игоря Решетина. Жалобу по его делу сейчас рассматривает Страсбургский суд по правам человека. Каким-либо результатом все это пока не привело, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
История Игоря Решетина, в отличие от истории других ученых, обвиненных в шпионаже, известна немногим. Игорь Решетин закончил Московский физико-технический институт и до начала 90-х работал в Центральном НИИ машиностроения «ЦНИМАШ». В 90-е годы финансирование науки резко сократилось. ЦНИМАШ создал собственную коммерческую структуру – ЦНИМАШ-экспорт. Ее директором стал Игорь Решетин. Компания, в частности, исследовала поведение космических капсул в аэродинамической трубе по контрактам с Китаем. Контракты прошли предварительную проверку на секретность. Однако после завершения работы в 2003 году ФСБ возбудило уголовное дело, заявив, что Игорь Решетин передал Китаю технологии двойного назначения – военного и гражданского. В 2007 году, несмотря на протесты ученых и правозащитников, Игорь Решетин был приговорен к 11,5 годам колонии строгого режима. На суде Игорь Решетин не признавал себя виновным и требовал пояснить, что конкретно он разгласил. Вся семья Игоря Решетина работала в космической промышленности. Отмечается ли в семье День космонавтики, я спросила у супруги Игоря Решетина Натальи Николаевны. Какие чувства у вас вызывает День космонавтики? Я правильно понимаю, что Игорь Андреевич, его отец, занимался в космосе?
Не то слово. Вы знаете, я сама, поскольку я 25 лет отработала как энергия, я пойду на празднование этого дня, вернее, на отмечание ко Дню космонавтики, но чувства у меня очень амбивалентные, поскольку у меня родители мои начинали работать вместе с Королёвым. Королёв их перетянул после окончания Казанского авиационного института вот сюда. Но это был ЗЭМ еще тогда, но только фирма начинала. И, собственно говоря, с космонавтикой и у меня, и у Игоря Андреевича связана фактически вся наша жизнь. Это с одной стороны. И с другой стороны, видеть, чувствовать и быть вот в этой истории, когда благие намерения, можно сказать, патриотические даже в определенном смысле слова, там, мужа, его мотивация этой работы, которая никак не была связана ни с личным обогащением, ни с чем, это, знаете, как говорится, все достаточно просто, потому что вот сейчас оплачивать коммуникации, начались коммуникации по Европейскому Страсбургскому суду, мне уже просто не с чего вообще говоря за все это платить. Не говоря о том, что результат будет с этого нулевой.
Осенью прошлого года академики РАН обратились к президенту с просьбой о помиловании Игоря Решетина, рассказала Наталья Решетина.
У нас было обращение к президенту очередное. Много обращались там, вот этот комитет защиты прав ученых. Было организовано такое прошение президенту, я его называю «Семеро смелых». Семь академиков Российской академии наук, цвет нашей науки. Среди них Чертов, сейчас вот ему уже за 90 лет. Это Симеонов, бывший президент РКК «Энергия». И еще 5 человек. Они выступили с тем о том, что они знали, знают и Андрея Георгиевича лично, и знали Игоря Андреевича лично. Кто-то по работе. Результатом этого, видимо, обращения, оно как-то все-таки где-то аукнулось. К мужу вышли с вопросом уже в колонии, что че он на помилование не подает. Ну, он говорит, а что, какое помилование? Я же вину не признаю, значит, ничего не получится. Нет. Вот типа вы пишите. В общем, он написал без признания вины.
В прошении о помиловании было отказано. Об этом семья Решетина узнала только недавно. Сейчас Игорь Решетин находится в тюремной больнице, причем его диагноз не сообщается. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». 50 лет после полета Юрия Гагарина, годы побед и разочарований. В эфире журналист Петр Орлов и академик Юрий Рыжов. Всего вам доброго, следите за развитием событий. Следующий информационный час – программа «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В это время сверху на людей стали падать огненные конструкции, эскалатора.
Нам брошен серьезный вызов. Нужен адекватный ответ.
Спокойной как проявление жизни. Искренних чувств спонтанно возникла идея.
Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с президентом.
Противотанковая ракета, выпущенная боевиками по школьному.
Свободный автобус. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.